«Слушайте, Петер, — сказал Симоне очень серьезно, — я вижу, что с этими часами тоже что-то произошло. Так вот, я их не трогал, но я их видел. Да и все, наверное, видели. Здоровенная такая луковица. Мозес однажды при всем народе уронил ее в свою кружку. Хорошо, — сказал я, — оставим это. Теперь у меня к вам вопрос, как к специалисту». Я положил перед ним чемодан Олафа и откинул крышку. «Что это может быть? Как по-вашему?» Симоне быстро оглядел прибор, осторожно извлек его из чемодана и, посвистывая сквозь зубы, принялся рассматривать со всех сторон. Потом он взвесил его в руках и также осторожно вложил обратно в чемодан. «Не моя область», — сказал он. «Судя по тому, как это компактно и добротно сделано, это что-то либо военное, либо космическое. Не знаю, даже догадаться не могу». «Где вы это взяли? У Олафа?» «Да», — сказал я. «Подумать только», — пробормотал он, — «у этой дубины. Впрочем, пардон, на кой черт здесь верньеры? Ну, это, вероятно, подключение. Очень странный агрегат». Он посмотрел на меня. «Если хотите, Петр, я могу понажимать здесь клавиши и покрутить колесики и винтики. Я человек рисковый, но имейте в виду, это очень нездоровое занятие». «Не надо», — сказал я. «Дайте сюда». Я закрыл чемодан. «Правильно», — одобрил Симоне, откидываясь в кресле. «Это надо отдать экспертам. Я даже знаю, кому». «Между прочим», — сказал он, — «что это вы всем этим занимаетесь? Вы энтузиаст своего дела? Почему вы не вызовете специалистов?» Я коротко объяснил ему про обвал. «Все одно к одному», — уныло произнес он. «Мне можно идти?» «Да», — сказал я. «И сидите в своем номере. Лучше всего ложитесь спать». Он ушел. Я взял чемодан и поискал, куда его можно спрятать. Спрятать было некуда. «Военное или космическое?» — подумал я. Только этого мне и не хватало. Политическое убийство, шпионаж, диверсия. Тьфу, глупость. Если бы убили из-за этого чемодана, чемодан бы унесли. Куда же мне его деть? Тут я вспомнил про хозяйский сейф и, взяв чемодан под мышку для верности, спустился вниз. Хозяин расположился за столиком с бумагами и арифмометром. Винчестер был у него под рукой, прислонен рядом к стене. «Что новенького?» — спросил я. Он поднялся мне навстречу. «Да ничего особенно хорошего», — ответил он с виноватым лицом. «Пришлось мне объяснить Мозесу, что произошло». «Зачем?» «Он с бешеной силой рвался к вам наверх, шипел, что никому не позволит врываться среди ночи к его жене. Я просто не знал, как его остановить, и объяснил, что к чему. Я решил, что так будет меньше шум». «Плохо», — сказал я. «Это я сам виноват. А он что?» «А ничего. Выкатил на меня свои глазища, отхлебнул из кружки и помолчал с полминуты, а потом стал орать. Кого это я поселил на его территории, да как посмел, и еле-еле от него отбился». «Ну ладно», — сказал я. «Вот что, Алек, дайте мне ключ от вашего сейфа, я спрячу туда вот этот чемодан, а ключ, вы уж извините, оставлю у себя. Во-вторых, мне нужно допросить Кайсу. Приведите ее в вашу контору. А в-третьих, я очень бы хотел кофе».
«Пойдемте», — сказал хозяин.
Глава 9. Я выпил кружку кофе и допросил Кайсу. Кофе был прекрасный, но от Кайсы я почти ничего не добился. Во-первых, она все время засыпала на стуле, а когда я ее будил, немедленно спрашивала: «Чего это?» Во-вторых, она, казалось, совершенно не способна была говорить об Олафе. Каждый раз, когда я произносил это имя, она заливалась краской, принималась хихикать, совершать сложные движения плечом и закрываться ладонью. У меня осталось впечатление, что Олаф успел здесь нашалить, и что произошло это почти сразу после обеда, когда Кайса сносила вниз и мыла посуду. «А бус они у меня забрали», — рассказывала Кайса, хихикая. «Сувенир, говорят, на память, то есть шалуны они». В общем, я отправил ее спать, а сам вышел в холл и принялся за хозяина. «Что вы обо всем этом думаете, Алек?» — спросил я.
Он с удовольствием отодвинул арифмометр и с хрустом расправил могучие плечи. «Я думаю, Петр, что в самом скором времени мне придется дать отелю другое название». «Вот как?» — сказал я. «А что это будет за название?» «Еще не знаю», — ответил хозяин. «И это меня несколько беспокоит. Через несколько дней моя долина будет кишеть репортерами, и к этому времени я должен быть во всеоружии». «Конечно, многое будет зависеть от того, к каким выводам придет официальное следствие, но ведь к частному мнению владельца пресса не может не прислушаться». «У владельца уже есть частное мнение», — удивился я. «Ну, может быть, не совсем правильно называть это мнением, но, во всяком случае, у меня есть некое ощущение, которого у вас, по-моему, пока нет. Но оно будет, Петр. Оно обязательно появится и у вас, когда вы копнете это дело поглубже. Просто мы с вами по-разному устроены. Я все-таки механик-самоучка, поэтому ощущения мои, как правило, возникают вместо выводов. А вы полицейский инспектор. У вас ощущения возникают в результате выводов, когда выводы вас не удовлетворяют, когда они вас обескураживают. Так-то вот, Петр, а теперь задавайте ваши вопросы». Неожиданно для себя, уж очень я отчаялся и устал, я рассказал ему о Хинкусе. Он слушал, кивая лысой головой. «Да», — сказал он, когда я кончил, — «вот видите, и Хинкус тоже». Обронив это таинственное замечание, он обстоятельно и безо всякого понуждения рассказал, что делал после окончания карточной игры. Впрочем, знал он очень мало. Олафа в последний раз он видел примерно тогда же, когда и я. В половине десятого он спустился вниз вместе с Мозесами, покормил Леле, выпустил его погулять, задал трепку Кайсе за неторопливость, а тут появился я. Возникла идея посидеть у камина с горячим портвейном. Он отдал распоряжение Кайсе и направился в столовую, чтобы выключить там музыку и свет. Конечно, я мог бы тогда же зайти к Олафу и свернуть ему шею, хотя я совсем не уверен, что Олаф позволил бы мне это сделать, но я и пытаться не стал, а просто пошел вниз и погасил свет в холле. Насколько помню, все было в порядке. Все двери верхнего этажа были закрыты, и стояла тишина. Я вернулся в буфетную, разлил портвейн по стаканам, и в эту минуту произошел обвал. Если вы помните, я занес вам портвейн, а сам подумал, пойду-ка я позвоню в Мюр. У меня уже тогда появилось ощущение, что делаешь швах. Позвонив, я вернулся к вам в каминную, и больше мы не разлучались. Я разглядывал его сквозь прикрытые веки. Да, он был очень крепким мужчиной, и, вероятно, у него хватило бы силы свернуть шею Олафу. Особенно если Олаф был предварительно отравлен. А он, хозяин отеля, как никто другой, располагал возможностями отравить любого из нас. Более того, у него мог быть запасной ключ от номера Олафа. Третий ключ. Все это он мог. Но кое-чего он не мог. Он не мог выйти из номера через дверь и запереть ее изнутри. Он не мог выскочить через окно, не оставив следов на подоконнике, не оставив следов на карнизе и не оставив следов очень глубоких, очень заметных следов внизу под окном. Между прочим, этого никто не смог бы сделать. Оставалось предположить существование потайного люка, ведущего из номера Олафа в номер, который сейчас занимает однорукой. Но тогда преступление становится изощренно сложным. Это означало бы, что его запланировали давно и совершенно непонятной целью. А, черт, я же своими ушами слышал, как он, выключив музыку, спускался по лестнице и делал выговор Лелю. Через минуту после этого случился обвал, а потом... «Вы мне разрешите полюбопытствовать», — сказал хозяин, «зачем вы с Симоне заходили к госпоже Мозес?» «А, пустяки», — сказал я. «Великий физик перепил. Ему почудилось бог знает что. Вы не скажете мне, что именно?» «Да вздор», — сказал я с досадой, пытаясь ухватить за хвостик какую-то любопытную мысль, проскользнувшую у меня в сознании за несколько секунд до этого. «Вы меня сбили, Алек. Ну ладно, потом вспомню».